Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. А у нас в гостях сегодня Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра имени Суханова. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Рада вас снова видеть, слышать в нашей студии.
Добрый день. Я тоже очень рад, что есть возможность прийти еще раз к вам в гости.
Февраль – особенный месяц для пермских кардиохирургов, потому что 2 числа Сергею Суханову исполнился бы 71 год, и об этом помнит весь город. А 16 февраля пройдет большая конференция «Сухановские чтения». Знаю, что вы участвуете, естественно, и в качестве спикера в том числе. Расскажите, пожалуйста, чего ждете от них в этом году? Вообще про значимость этого мероприятия для кардиохирургов, насколько это широкое, важное мероприятие, что после него какой вес он вносит в научные исследования и работу кардиохирургов?
Ну, это, наверное, больше научно-практическая конференция. Вот это возможность выбрать какую-то тему, которая касается сердечно-сосудистой хирургии, и вместе с коллегами подробно ее обсудить, какие-то моменты практические, какие-то новые технологии, какие-то новые веяния в хирургии, и, соответственно, задать себе какой-то потенциал, да, для развития. И в этом году мы выбрали темой лечение сердечной недостаточности, то есть это все, что связано с вопросами механической поддержки кровообращения, все, что связано с вопросами трансплантации сердца и, в принципе, трансплантологии, да, других органов. Конференция 6-я по счету, она международная, то есть у нас будет часть участников онлайн из Америки, из Германии, и очень многие коллеги приедут принять участие в конференции лично. Это специалисты Центра трансплантации органов и тканей Института Шумакова. Достаточно представительная будет делегация. Это наши коллеги из Санкт-Петербурга, академик Хубулава. Ну и мы надеемся, что все пройдет очень интересно. Все, что необходимо для этого, мы сделали.
Да, я тут открыла программу. То есть Институт Шумакова – это московский, да, я так понимаю?
Да, это ведущее учреждение, которое занимается вопросами трансплантации. На сегодняшний день они первые в мире по количеству выполняемых ежегодно трансплантаций сердца. То есть они выполняют 10% от всего мирового объема. И по количеству самый первый центр, они делают порядка 200 и больше трансплантаций сердца в год. И мы у них были в прошлом году, когда мы обновляли нашу учебу, необходимую для того, чтобы развивать трансплантацию. И у них проходит очень много. То есть 3-4. Именно сама по себе служба органного донорства очень качественно организовано, и поэтому у них есть возможность делать такое большое количество операций.
При этом тема будет заявлена анестезиологический взгляд на трансплантацию сердца.
Ничуть. Там есть несколько, там 3 доклада из Шумакова. Ага. Есть анестезиологический взгляд, есть профессор Халиуллин, он будет читать то, что связано с механической поддержкой трансплантации, хирургический аспект. И во второй части это механическая поддержка кровообращения у детей, доктор Рябцев. Угу. Поэтому и мы очень надеемся, что Сергей Владимирович Готье найдет возможность включиться к нам с приветственным словом. Лично он не сможет, к сожалению, участвовать, потому что он человек занятой. Вот, но пообещал, что скажет приветственное слово участникам конференции.
Угу. А ваша тема заявлена про первый опыт имплантации искусственного желудочка сердца у детей и первая трансплантация сердца в Пермском крае. Ну, я думаю, что с этим вопросом вас уже журналисты, коллеги мои, изрядно утомили, но все-таки попрошу рассказать не в таких научных терминах, как вы будете коллегам докладывать, чтобы мы поняли вообще, почему до этого в Перми, например, не проводились операции по пересадке сердца? Что для этого нужно и что появилось? Что это стало возможным? И как вообще прошло?
Ну, трансплантация сердца, да, это то, что всех тревожит, да, то есть такая сакральный вопрос, да, потому что сердце это вместилище души, вот, и очень... Да, с точки зрения ну, наших с вами соотечественников, и я думаю, что из 7 миллиардов живущих на планете большинство придерживается такой же точки зрения. Мало кто относится к своему сердцу, как вот...
Я думала, это просто орган, без которого человек не сможет жить.
Какому-то бытовому органу, да.
Ну, тем без не менее, почки сможет одной, наверное?
Без почки сможет.
Без сердца нет.
Без сердца не сможет. Без головного мозга не сможет. Вот, масса есть, да? То есть, как бы... Тема очень актуальная, на самом деле. И я просто хотел начать с того, что... Трансплантация сердца – это такая вершина айсберга. Да? То есть, и мы сделали не вдруг трансплантацию сердца. Да? То есть, мы шли к этому и накапливали определенные технологии, которые необходимы для того, чтобы сама трансплантация прошла успешно. Да? То есть, это не было авантюрой. Это была такая достаточно долгая подготовка, но она была, к сожалению, настолько долгая, что большинство людей, которые участвовали в этой подготовке, они уже не верили, что когда-нибудь это случится. И когда я приехал, сказал, что это наша задача, что мы должны трансплантацию сделать, вот, очень многие отнеслись к этому с недоверием, как к такому своего рода болтовству, да, то есть, или, ну, не знаю, как...
Скептически, вообще.
Скептически, да. Вот. Но я хотел бы сказать, что в 2023 году у нас прошло ряд очень таких знаковых технологий, которые осуществились и в Пермском крае, и в России, и в Приволжском федеральном округе. И часть из них вообще были выполнены впервые в мире. Вот. Поэтому это не единственное, чем нам есть гордиться. Да? То есть, это... Очень долгая работа была связана именно с организацией этого процесса. Да? Организация процесса – это основное, от чего зависит успех трансплантации. Да? То есть, насколько у тебя есть грамотный лист ожидания, что туда попали люди, которым действительно необходима трансплантация, что у них нет каких-то противопоказаний, что они готовы в социальном плане, психологическом плане. Вот и... Вторая часть – это организация именно органного донорства. Да, то есть, выстроенная сама по себе схема, когда появляется человек, который может быть потенциальным, да, донором. То есть, в его жизни все закончилось, но он может дать жизнь одному, или двум, или трем, или четырем человекам, в зависимости от того, развивается ли в том регионе, где это происходит, именно мультиорганное донорство. То есть, один человек может спасти сразу нескольких.
Просто не очень понятно, знаете, как это организовано в России. Потому что, я думаю, многие смотрели там американские фильмы. Ну, вот первый приходит на память, по-моему, «Рождество на двоих». Там играла Эмилия Кларк, если смотрели «Игру престолов», та самая Дейенерис Таргариен. И она главная героиня, у нее как раз происходит вот эта операция, ей пересаживают сердце другого человека. И в фильме есть момент, где этот молодой человек, попав там, не помню, под автобус, в общем-то, едет в больницу, врачи понимают, что его уже не спасти, и смотрит его медицинскую карту, где написано, что в случае внезапной смерти там все органы передать на донорство. Смотрится вообще, ну, классно. То есть, здорово. Ну, я прекрасно понимаю, что в России такой системы нет. Или я не права?
Вы не права.
Я не права?
Нет.
На каждого из нас есть такая информация, что если ты без сознания попадаешь в больницу, а тебе моментально получают информацию, кто ты.
Слушайте, но вы не путайте билетристику, да, то есть какой-то художественный вымысел и то, как происходит это в жизни, у них происходит это не так, как показано в кино.
Угу.
В разных странах этот вопрос, наверное, решается отчасти по-разному, но у нас в России есть презумпция донорства, да, то есть, если человек при жизни не отказался от того, что он против, что бы то ни стало, чтобы после его смерти он мог стать донором, да, только в этом случае донорство невозможно. Во всех остальных случаях возможно.
Класс.
Это очень такая щепетильная тема.
Mm-hmm.
То есть, здесь законодательно очень четко прописаны все необходимые шаги, которые необходимо предпринять, и ошибка исключена. То есть, такое количество человек участвует в диагностике смерти мозга, да, что каким-то образом подменить результаты, подделать результаты, да, сделать это так, что ну, грубо говоря, человеку не по показаниям, это нереально. Да? А у нас есть другая проблема, да, то есть у нас отсутствует донорство детское, то есть до 18 лет человек не может служить источником органов для другого человека, да, то есть он не может быть донором до 18 лет. И те дети, которые нуждаются в трансплантации, да, то есть они имеют возможность либо уехать в другие страны, что тоже маловероятно, да, и на сегодняшний день, и учитывая общеполитическую ситуацию, и учитывая то, что дефицит органов есть во всем мире. То есть нет такой страны, в которой вот, ну, прям не испытывали бы этого недостатка, да. То есть мы понимаем, еще раз возвращаясь к тому, что это очень такая сакральная вещь. И второе, это то, что нам приходится искать какие-то другие варианты лечения таких детей, да. Но возвращаясь ко взрослым, вот организационно именно вот этот момент, когда появляется потенциальный донор, да, и выстроить вот эту цепочку, да, чтобы он дошел до реципиента, это возможно только при очень четкой организации. И в большинстве территорий страдает трансплантация не потому, что технически ее не могут сделать, не потому, что этих больных потом могут не вылечить, да, а именно потому, что связка реципиент-донор, она не выстроена. И вот вы рассказывали, да, то есть со стороны донора, да, то есть всех всегда интересует вот про донора, что с ним произошло там и так далее. Но я бы рекомендовал посмотреть на эту ситуацию глазами реципиента, да, то есть глазами человека, который нуждается в этой помощи. То есть это люди, которые дошли уже до края, да, то есть дальше им помочь невозможно. То есть они имеют очень серьезные ограничения в жизни, да, они подвергаются очень серьезной терапии, но даже эта терапия не может настолько улучшить их состояние, что они бы стали себя чувствовать хорошо. Есть очень интересный фильм, если мы уж начали, да, говорить про фильмы. Я думаю, что вы его смотрели, но рекомендую пересмотреть, потому что я время от времени это делаю. Называется «Достучаться до небес». Старенький фильм.
Да, конечно.
Но вот попробуйте поставить себя на место этих людей и посмотреть на эту проблему вот с этой стороны.
Ну,
вот вообще человечность, да, то есть она не должна медицину покидать. К сожалению, нас пытаются воспитать таким образом, что это не медицинская помощь, это медицинская услуга.
Угу.
Вот я думаю, что мы услуги не оказываем, мы оказываем все-таки помощь. Это очень важно, потому что, ну, человек не должен психологически от этого выгорать. Когда ты оказываешь услугу, ты можешь оказывать, можешь нет. Ты можешь отказывать, ну, в смысле, оказывать количественно много услуг, да, но как оценить их качество? Это же услуга.
Интересно, философски заставляет задуматься.
Это ничуть не философски, это как бы то, о чем нельзя забывать. Но... И это должен не забывать ни пациент, который приходит к врачу, он не должен относиться к врачу как к человеку, который ему оказывает услугу. Так, ну-ка, окажи мне, да, то есть так не должно быть. Вообще, в принципе, вот эта пара, да, врач-пациент, между ними какие-то гармоничные отношения возможны только, когда есть доверие. Если оба этих человека друг другу доверяют. Если пациент врачу не доверяет, то к такому врачу идти не надо.
Да,
удовольствие никто не получит.
И пользы тоже. Хорошо, возвращаясь к фактам операции по пересадке сердца в Перми первая. То есть удалось эту... цепочку донор-реципиент все-таки отработать настолько грамотно и своевременно, что операция прошла. Были ли какие-то трудности, о которых вы не предполагали в процессе операции?
Если касается какого-то аспекта с тех пор, как мы приняли решение, да, что у нас появился донор, дальше никаких трудностей не было. То есть все было... Ну, хвастаться, наверное, некрасиво, но, тем не менее, это не хвастовство, это просто констатация факта, что все вот прошло, как будто бы мы занимались этим всю жизнь. Да? Угу. То есть, не было каких-то вещей, которых нам пришлось бы экстренно решать во время, да, этого процесса. И я хотел бы сказать, что я уже вскользь задевал эту тему о мультиорганном донорстве. Да? То есть, это именно та тема, которая произошла в этом случае. То есть, были еще помимо сердца пересаженные две почки. Да?
Угу.
То есть, это один человек, который спас как минимум троих. Это очень важно, об этом тоже не надо забывать. Это было впервые в Пермском крае. Это то, именно над чем нужно работать. Да? То есть, как бы, чтобы помочь максимальному количеству, раз уж так случилось, чтобы помочь большему количеству людей. А у пациента все хорошо.
Ага, да, как раз хотела спросить, как сейчас пациент. Ну, на самом деле, вы, конечно, сказали, что нужно отличать художественный вымысел от реальности, но вот как раз в фильме, о котором я вам говорила, был момент, что психологически тяжело было принять реципиенту свое состояние, понимая, что у нее сердце
другого человека.
Другого человека, да.
Безусловно. И именно поэтому, да, то есть, когда мы оцениваем, что пациент может попасть в лист ожидания, mm-hmm. да, на трансплантацию того или иного органа, с ним обязательно работает психолог. Человек, который выясняет, готов ли, в принципе, психологически, да, пациент принять этот вид помощи. Есть люди, которые готовы. И таких большинство, потому что у них не так
нет
много.
Выбора.
Нет выбора. Да. Но выбор всегда есть. Да, просто он для нас очевиден, а для каждого человека он свой. И никогда нельзя настаивать на чем-то, да, и как бы пытаться навязать пациенту свою точку зрения. Нужно донести до него всю информацию, которая есть, и решение он должен принимать сам. Вот. А по поводу этого пациента, он приходил сегодня, он себя хорошо чувствует. Я его спросил. Его состояние до и после операции, он сказал, что, конечно, это земля и небо.
На этой оптимистичной ноте мы уйдем на коротенькую паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра. Мы как раз в первой части программы обсудили первую в Перми, Пермском крае операцию по пересадке сердца. Прошла она благополучно. Есть ли у вас видение, что этот механизм можно будет отработать в будущем и операции по пересадке, ну, не только сердца, других органов будут проходить, ну, относительно регулярно по мере возникновения такой потребности или пока нет такой уверенности?
По мере возникновения такой возможности.
Возможности.
Абсолютно точно, что будут. Вот, и должно поменяться, помимо общественного мнения, да, еще как бы мнение во врачебной среде, да, то есть люди должны видеть, что то, что они делают, это приносит пользу, да, то есть вот у тебя есть безнадежный пациент, да, то есть как бы вот он помог нескольким другим. Поэтому, безусловно, нужно накапливать опыт, нужно накапливать таких пациентов, нужно выводить этих пациентов в общественное поле, чтобы их видели, чтобы была возможность видеть, что это не что-то там за горами, да, то есть это происходит здесь сейчас, и это абсолютно нормально, это часть нашей жизни.
Уже вот полтора года вы возглавляете сердечно-сосудистый центр имени Суханова, и понятно, что первая операция по пересадке сердца – это, наверное, то, что вам будут ставить на первое место в числе достижений. Но вы сказали, что были внедрены и другие новые технологии, и какие-то более значимые, может быть, лично для вас моменты, что можете, чем можете поделиться.
Ну, в прошлом году мы сделали 3 операции по... Я уже говорил, что у детей очень большая сложность, да, то есть даже чисто технически, физически они не могут попасть во взрослый лист ожидания, потому что есть несоответствие взрослого сердца и маленького ребенка, да. То есть, к сожалению, это нерешаемо. Но есть дети, которые имеют абсолютные показания к тому, что их система кровообращения, она уже требует поддержки. И мы начали в прошлом году имплантацию системы левожелудочкового обхода у пациентов, у детей с терминальной сердечной недостаточностью. То есть, когда левый желудочек уже не выполняет свои функции вообще никак. У нас прошло 3 таких операции. 8 лет, 17 лет и 3-летняя маленькая девочка. Вот, самый первый, конечно, он был для нас самый важный. Наверное, в этом была самая большая такая... психологическая сложность, да, для всех принять такое решение. Права на ошибку не было. Вот, и это обставлено намного более сложнее в технологическом аспекте, чем трансплантация сердца. То есть с технической точки зрения трансплантация сердца хирургическая, она не является проблемной. А вот имплантация такого сложного устройства, да, то есть, которое требует потом поддержки инженеров, которые требуют настройки, которые требуют времени, чтобы оно прижилось, оно требует времени, чтобы человек, маленький ребенок, да, то есть к этому привык. Вот там ограничений немного, но они есть, тем не менее. И нужно научиться таким людям и детям, да, жить по-другому. То есть у них, допустим, нет пульса.
Ух ты, это очень непривычно, ладно.
Это абсолютно непривычно даже для врачей, потому что когда у нас был первый этот пациент, да, то есть как бы и когда мерить давление, то есть это нужно делать только с аппаратом ультразвука, то есть ставишь датчик, но ты не слышишь ни удары, да, ты это видишь, когда появляется поток по артерии, да, и это как бы, это то, что показывает уровень давления. При том, что если вы встретите у ребенка где-то в толпе, да, то вы только по рюкзачку у него за спиной можете сказать, что у него есть такое сложное устройство внутри.
Как это устройство? Его искусственно делают?
Это инженерная разработка? Да, то есть это инженерная разработка. Это что-то на грани каких-то там космических технологий, с моей точки зрения. Человек не технический, но это реализован метод или способ магнитной левитации. То есть сама турбина, которая гонит кровь, она находится в такой, в камере, в которую попадает жидкость, в смысле попадает кровь, да, извиняюсь. И дальше все происходит путем левитации в магнитном поле. То есть эта турбина ни с чем не сообщается, и на нее ничто не воздействует, кроме того, что в магнитном поле она вращается. Это приводит к тому, что оно переталкивает кровь и дает возможность выйти на определенный поток, который необходим для того, чтобы обеспечить нормальное кровообращение, да, для такого ребенка или для такого взрослого.
Это такая замкнутая система, да. На нее влияет, я не знаю, атмосферное давление? Можно ли таким людям в самолете летать?
Атмосферное нет, в самолете летать можно. Нежелательно проходить то, что связано там с электромагнитным излучением там, в виде СВЧ-печек. Но это надо прямо вот, ну, очень близко стоять, чтобы возникли какие-то проблемы. И желательно не проходить через рамки, которые есть в аэропорту. Но у таких детей есть карточка, да, что вот им это нельзя. Точно так же, как для людей со стимуляторами. Вот, но это было впервые сделано в Приморском, в смысле в Приморском, извиняюсь, в Пермском крае и в Приморском федеральном округе. То есть до нас такие операции делали только в Москве. Из регионов, где это реализовано, это, пожалуйста, только Свердловская область, и они нам очень помогли и в первую, и вторую, и в третью имплантацию. Очень большое им спасибо. Вот, но они пока сделали одну такую операцию. Мы чуть-чуть их уже обошли. Это, безусловно, не спартакиада, но это заявка на то, что мы занимаемся этим серьезно. И еще что я последнее скажу относительно этой системы кровообращения, поддержки механической. Это у нас прошла самая маленькая девочка вообще, которая была сделана такая операция в мире.
Три года.
Трехлетняя, да, но она была очень крошечная. Там всего 10 килограмм, и с очень маленькой поверхностью тела. И были сомнения у всех. У специалистов-инженеров, что аппарат сможет выйти на тот поток, который должен. И у хирургов, да, что это можно разместить в грудной клетке. И мы к этому очень долго готовились. И чтобы исключить эти сомнения, мы сделали 3D-реконструкцию. То есть отправили компьютерную томографию ребенка, там, по-моему, в Италии где-то. Да, они сделали компьютерную вот эту всю обработку 3D-реконструкции. Сказали, что нет, не получится.
Да ладно.
Серьезно. Вот, но шанса другого нет. То есть, если мы берем, там фракция выброса должна быть в норме 60-80%, то у этой девочки на все было 2,5. То есть, это действительно, то есть, это, ну, страшно смотреть на экран эхокардиографический. И мы пошли на этот осознанный риск. У нас, безусловно, было разработано несколько сценариев событий. Несколько сценариев событий, если мы будем неуспешны, что мы будем делать и так далее. Вот. Но самый первый сработал, все прошло достаточно штатно. Она, конечно, тяжело очень выкарабкивалась, но вместе с тем все закончилось очень хорошо, и мы очень этому рады.
Наблюдаете, да, ее сейчас?
Да, безусловно. Все эти дети под нашим наблюдением, они на связи постоянно. И с нами на связи, и со специалистами, которые отслеживают работу аппарата. То есть это возможность этим детям жить дальше, но нельзя пропадать из поля зрения.
Так, у нас еще одна коротенькая пауза и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра, который рассказывает просто космические истории, ну вот на взгляд так непосвященных людей. Если пропустили предыдущую часть программы, настоятельно рекомендую послушать на нашем сайте про операцию трехлетней девочки. Это, конечно, затронуло в самое сердце. Так принято говорить во всех смыслах. Действительно. Я еще не спросила, вот вы сказали, что инженерные разработки, да, имплантант, правильно?
Устройство.
Устройство, да, которое вживляют, видимо, в...
грудную клетку.
Грудную клетку. И которое заменяет не действующего человека важнейшие части органа. Кто их изготавливает?
Есть на сегодняшний день на рынке два предложения. Один – это наши зарубежные коллеги. Если я не ошибаюсь, это... американская система HeartMate 3, чтобы не было какого-то конфликта интересов, да, и не было зачтено за рекламу, но они остались единственные на рынке по той простой причине, что они, когда реализовали вот этот принцип магнитной левитации, до этого было несколько устройств, которые выпускали. Все остальные ушли с рынка и сказали, что все, мы эту конкуренцию выдержать не можем. То есть, совершеннее, чем это, нам уже не создать. И есть наше российское устройство Stream Cardio, которое используется, достаточно успешно используется. Мы планируем, я думаю, что в этом году, ну, постараемся, если будет такая возможность, такую операцию сделать. Там немножко другой принцип реализован, но вместе с тем у него есть определенные преимущества, которые как бы делают его, в принципе, конкурентным способным по сравнению с тем же самым HeartMate.
А где производят? Не в Перми?
Честно сказать, не знаю. В России.
В России. Ну, тоже уже.
Где само производство, не знаю. Ну, я думаю, что это где-то в центральных регионах, или Москва, или Санкт-Петербург. Но это мои только предположения.
Угу. Поняла. Хорошо. Ладно. А что-то еще поменялось в работе сердечно-сосудистого центра имени Суханова за последние полтора года, что вы здесь у руля?
Конечно. У нас открылся учебный центр по аритмологии, то, что касается электрофизиологических процедур. Вот уже было два визита коллег. Это был визит заведующего отделением, там больницу сейчас не скажу, из Санкт-Петербурга. И вот, и после этого они успешно у себя внедрили методику. И в этом году была такая значимая, наверное, делегация, несколько человек из Москвы, из разных клиник, из трех, из Московского областного научно-клинического института Моники, который из двух городских больниц, и они тоже остались очень довольны. То есть это то, что мы будем продолжать и дальше. В нашей задаче как бы сохранить этот учебный центр, чтобы все знали, что в Перми есть чему поучиться. В этом году наши аритмологи выполнили впервые в России эпикардиальную абляцию при желудочковой тахикардии. То есть до нас никто этого не делал. Это очень редкая, очень сложная операция. Она пошла успешно. У нас были какие-то другие события, очень важные. Ну, я не знаю, можно... Мы стараемся как-то все равно освещать для общественности, чтобы все знали, что мы... работаем на уровне, и помимо тех достижений, которые можно показать где-то в СМИ, о которых можно рассказать про радио, есть еще как бы повседневная большая работа, огромная на самом деле, которая тоже выполняется, но мы находим возможность и развиваться, и двигаться дальше.
К слову, про обучение. Знаю, что у вас как-то умещается в сутках, видимо, 48 часов, потому что вы успеваете и работать, и сложные организационные вопросы решать. И еще участвуете в профориентации, в том числе в проекте «Открытый университет» нашего Пермского медуниверситета имени академика Вагнера. Вообще, для чего это? Это как подготовка будущих профессионалов узкоспециальная?
Это возможно только по одной простой причине, да, что в свое время, я считаю, что это основная заслуга Сергея Германовича, что он смог собрать под своим крылом такую вот команду неравнодушных людей, да, высоких профессионалов, которые спустя даже столько лет после того, как он не с нами, да, то есть они продолжают его дело. И я знаю, что для него это было бы важно. Вот. То, что мы должны молодому поколению, да, то есть как бы рассказывать о том, что есть, Это важно для них и в том, чтобы они чувствовали уверенность в своем будущем. И, может быть, для кого-то из них медицина станет профессией. То есть, к нам приходят и школьники, да, то есть, есть какие-то учебные фильмы. И с университетом есть судебное, студенческое научное общество. Да, то есть, я на самом деле удивился, когда на студенческий научный кружок, это было в субботу, да, то есть, у нас конференц-зал на 180 мест, он был почти полон. То есть, это были студенты от второго курса там, да, до шестого. И это, безусловно, очень радует, что людям интересно. Они имеют возможность посмотреть разные аспекты работы, да, сердечно-сосудистой хирургии. Это эндоваскулярные методики, это и какие-то диагностические методики. Это непосредственная хирургия. Да, что каждый почти студент, который приходит в медицинский институт, он хочет быть хирургом.
Резать.
Нет, ну это просто это всегда так романтично. Ага. Вот заходит хирург, вот мановением там руки решает все проблемы пациента. Жизнь, конечно, она более прозаична, и к концу обучения считается, что одна из самых важных задач медицинского университета, медицинской академии, там неважно, да, это дать возможность человеку найти себя в профессии. Кем он станет? Кому-то интересно быть рентгенологом, да, то есть заниматься диагностикой. Кому-то нравится заниматься функциональной диагностикой, да, то есть делать УЗИ сердца, там, внутренних органов. А кому-то интереснее быть анестезиологом, работать вот на рубеже, когда человек между жизнью и смертью. Вот более нетерпеливые люди, которые хотят результат сразу и весь, они идут, конечно, в хирургию. Не все там остаются, потому что хирургия – профессия достаточно трудоемкая, да, то есть она требует в течение жизни больше, наверное, чем в других профессиях, требует постоянного обучения и постоянного совершенствования своих навыков. То есть, нельзя один раз научиться хирургии и быть успешным на всю жизнь. То есть, ты уходишь в отпуск, там, да, не подходишь к операционному столу две недели, да, и у тебя уже все равно меняется моторика, и нужно возвращаться к этому, чтобы войти в свой обычный ритм.
Хорошо. Время нашей программы, как всегда, нас переиграло. Напомню, что в гостях студии 91.2 FM был Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра. Вячеслав Александрович, большое спасибо за интервью и больших успехов вам в ваших классных, великих делах.
Спасибо нам, вам всем тоже успехов и нашим слушателям. Вам всем крепкого здоровья. Это то, что не купишь ни за какие деньги.